Шалом, אנחנו קוראים בכתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, на странице 1535, 66-е послание Рабаша. Статью или письмо можно скачать на КАП-ТВ и вопросы задать там же. 1535-я страница, Рабаш, второй том, 66-е письмо.
Мы сейчас будем проходить материал в качестве подготовки к Песаху. А это первая ступень, которую нам надо обретать на нашем пути в исправлении нашей души. И поэтому мы сейчас пройдем весь материал, где там написано что-то о Песахе, на эту тему, у Бааль Сулам, у Рабаша. И давайте посмотрим сначала. Давайте посмотрим это письмо.
Я приветствую моего сердечного друга. Псахим, сказано, начинает с порицания, а заканчивает восхвалением. Что значит порицание? Сказал Рав, сначала идолопоклонниками были наши праотцы. И также мы говорим в пасхальном сказании, сначала идолопоклонниками были праотцы, и сейчас приблизили мы место его работы. И чтобы понять, чему учит нас то, чем они были раньше, надо объяснить это с позиции нравоучения, что человек должен знать, когда занимается он вопросом выхода из египетского изгнания. Мы видим, что все заповеди связаны с этим. Ведь о каждой вещи мы говорим «помни о выходе из Египта», что означает невозможность выполнения ни одной заповеди в совершенстве, прежде чем человек не выйдет из египетского изгнания. И хотя, в общем, мы уже вышли из Египта, но и в частности, каждый человек сам должен выйти из этого изгнания.
А дело в том, что есть закон, что каждый духовный корень должен дойти до материального мира, коснуться материального мира, коснуться своей ветви в нашем мире. Поэтому все, что мы должны пройти внутренним образом, в наших келим, в наших желаниях, мы должны в первую очередь пройти материальным образом, потому что все исходит из неживого, то, что называется, происходит из земли. Поэтому мы должны быть как неживое, растительное животное, а потом уже из животного, пройдя стадию обезьян, уже человека в этом мире, и развиваться в этом материальном мире, становясь достойными и готовыми, соединенными между нами и всем миром таким образом, что мы начнем чувствовать какую-то связь с целью творения. И эта связь с целью творения с точки зрения необходимости раскрылась в человеке, в Адам Ришоне, в этом мире, да, 5577 лет тому назад. И потом вот это развитие через все материальное до Вавилона. И с Вавилона Египет, потом вход в Израиль, потом все, что мы прошли, строительство первого храма, изгнание, второй храм, изгнание. И сейчас, то, где мы находимся, мы закончили все вот эти материальные ступени, и сейчас мы находимся перед последней ступенью, то есть полным освобождением. Но в материальном мы прошли все. Ну, кроме последнего состояния, которое тоже должно быть. Оно тоже должно материализоваться. То есть... Поэтому то, что происходит, как мы были в материальном, в начале, когда все начинается с выхода из Египта, и поэтому состояние входа в Египет, ощущение Египта — это первое духовное состояние, которое мы должны почувствовать. Так вот, как и объясняет нам Бальсулам, что человек, который начинает получать какое-то желание к целетворению с вопросом, в чем смысл моей жизни, как он нам это объясняет в предисловии к ТАСС во втором пункте, он начинает развивать анализ своего желания, мира, своего состояния, видит, насколько он живет нецеленаправленно и хочет постичь смысл жизни. Ну, зачем стоит жить? И с этого начинается собственное изгнание. Когда в предыдущем состоянии, когда все было нормально, он входит в вопросы, в проблемы, и он, ну и весь мир, в общем-то, потому что общие и частные равны. Потому что те этапы, которые мы проходим, каждый из нас, когда пришел к вопросу о смысле жизни, когда хочет реализовать и найти, и раскрыть в этом все мироздание, так и весь мир в общем. В тех же состояниях. То есть мир сейчас постепенно продвигается к состоянию вопроса, ради чего стоит жить. То есть вот осознание зла. Так вот, мы поэтому должны знать, как мы истолковываем всю эту историю египетскую, вообще и всю Тору в нашем внутреннем состоянии. И с такой вот материальной такой историей, как нам рассказывает история, в соответствии с нашим пониманием ее, мы должны перевести это все на уровень внутренний, духовный. Так вот, в первую очередь раскрывается изгнание, а затем раскрывается в результате этого освобождение. Да.
Первая колонка, второй абзац. Невозможно выйти из египетского изгнания, прежде чем побываем в этом изгнании. И только тогда можно говорить о выходе из изгнания. И об этом рассказывает сказание пасхальное, что мы должны знать, что изначально идолопоклонниками были наши праотцы, то есть, что были в изгнании под властью идолопоклонников. И только тогда приблизил Творец праотцов.
То есть это значит, что если чувствуем изгнание таким образом, что невозможно больше терпеть, то тогда удостаиваемся освобождения. То есть изгнание само по себе порождает внутри себя освобождение. То есть не можем больше терпеть быть в этих желаниях, которые называются Египтом и изгнанием, и делаем все, что требуется для того, чтобы Высший Свет подействовал на наше стремление к изменению и произвело это исправление. И это то, что называется «и закричали сыны Израиля». Вот из такого вот осознания изгнания и приходят тогда с помощью света, возвращающего к источнику, к освобождению. То есть есть здесь несколько условий. Быть в ощущении изгнания, настолько, что ты не можешь его больше терпеть, настолько, что ты понимаешь из этого страдания, к какому состоянию ты должен перейти, и что это состояние будет освобождением от эгоистического желания получать, когда ты поднимаешься над ним в состоянии отдачи, любви, и ты хочешь это выше всего, что есть у тебя. Ты не согласен ничего получать внутрь желания получать, даже если его наполнит, ну, чем только возможно. Нет, ты обязан, ты чувствуешь, что ты обязан подняться над ним. То есть это такое типа сокращение, то, что человек делает на свое клин, на свое вот это вот желание получать. Это называется выходом из Египта.
Но если бы не почувствовали себя под властью идолопоклонников, то нельзя было бы сказать, что Творец приблизил их. Только когда человек удален от Творца, Можно сказать, что Творец приближает его. И всегда должно отсутствие чего-либо предварять обладание этим. Ведь отсутствие — это кли, а обладание — это свет, наполняющий отсутствие и тьму. Поэтому мы должны знать, что мы должны хорошо подготовиться, то есть, что человек должен проверить себя семью проверками и исследованиями, чтобы увидеть свое истинное состояние, какова его вера в Творца. Если у него полная вера, то есть она истинная, или это у него просто так, как есть заповедь учиться, когда это только в виде привычки, а не в виде собственного приобретения.
То есть человек должен на всю глубину проверить состояние, когда он не просто так делает какие-то действия, да, которые называют это заповедями, а на самом деле это традиции, обычаи. Да, потому что это как вот, ну, научили людей, это называется, с детства, воспитали их на этом. Но в каждую секунду он анализирует себя, куда направлено его намерение, ради чего он это делает, ради чего он работает. И нам нужно понимать, что нет света. Нет света. Таким образом, что мы думаем, что он приходит, раскрывается. Но внутри наших желаний, когда сейчас в них раскрывается желание насладиться, да, внутри желания, когда я изменяю желание, хочу поменяться, и желание меняется, тогда вот изменение желания называется, что есть в нем свет. Ну, как в электричестве, ну, скажем. Когда я не знаю, что такое электричество, я вижу результаты его действия. Так также мы говорим о свете. Если я хочу отдавать, желание отдавать мое называется, что есть во мне свет. Если я хочу любить, вот это вот порыв, вот это состояние, сила, которая действует во мне, называется светом. А не то, что есть что-то, что там наполняет меня, снаружи, но я наполняюсь своим желанием, которое сейчас действует таким вот образом. И отсюда можно понять, что значит наслаждаться любовью, переполняться любовью, отдачей наполняться. И поэтому можно отсюда понять, почему в желании получать я никогда не наполняюсь. Потому что я жду, что что-то придет снаружи. А этого не может быть, это невозможно. Но только при условии, что я хочу отдавать другим, ну, как будто бы отдавать другим. То есть, если у меня такая отдача, если у меня такое устремление, и я тогда, я наполняюсь вот этим вот устремлением. Это называется, что я наполняюсь светом. То есть, мы не выходим из желания получать. Мы не получаем ничего снаружи. Но внутри моего желания происходят вот эти изменения. Или же я хочу наполниться внутри себя, или же я хочу наполниться из себя. В этом различие. Есть у тебя об этом что-то? Ну, какие-то, может быть, цитаты. В этом различие между нечистотой и святостью. Ради получения, ради отдачи мы наполняемся намерением, в намерении ради отдачи. И это называется светом. Но это важно понять это, потому что тогда человек больше обращает внимание на состояние своего кли, куда направлено кли. В этом-то все и дело. Нам понятно? Ну, я объясняю не на вашем уровне, а ну, также и всем тем людям, которые нас смотрят.
И также, правильно ли его качество, то есть имеют ли все его действия, намерения ради высшего, или, не дай Бог, наоборот, то есть, когда все, что он делает, имеет намерение только лишь личное наслаждение. И как комментируют мудрецы, высказывания, позор племен, порочность, то есть все доброе, что они делают, делают для своей выгоды. И ничего не способны сделать они ради высшего. И если человек находится под этой властью, как и народы мира, получается, что он в изгнании. И тогда он идолопоклонник. И тогда есть место молитве, чтобы Творец помог ему выйти из этого изгнания. И тогда можно сказать «и сейчас». То есть после того, как он в изгнании, и он идолопоклонник, можно сказать «и сейчас приблизили место его работы». Что означает выполнять работу Творца и не быть под властью идолопоклонства.
Работа Творца, работа Кадош Барху означает, что я отдаю другим. Возлюби ближнего, как самого себя, великое правило Торы. Если я наполняюсь своим желанием, своим намерением, своим отношением к другим, в том, что я хочу им давать все благо, то я начинаю чувствовать со своим настоящим намерением, что Высший Свет наполняет меня. И тогда так я называю это свое намерение. Да.
В чем разница между изменением намерения, которое ощущает сейчас как свет, и между человеком, который убеждает себя, что хорошо наслаждаться чем-то против своего желания, когда он тоже начинает к этому привыкать и находить какие-то вкусы в том, в чем раньше он не находил вкуса, почему называется это светом и в его работе?
Когда я поднимаюсь над своим желанием получать и выхожу к другим, я начинаю чувствовать большее кли, внешнее. И отношение между моим кли и внешним кли несет мне ощущение Творца. Потому что я по отношению к внешнему кли веду себя как Творец по отношению к творению. И тогда я чувствую, что что-то наполняет меня в дополнение к хорошему такому замечательному отношению, которое есть также и в этом мире. Кто-то относится по-хорошему к другому. Но если я на самом деле прихожу к состоянию, что я отношусь к нему хорошо, без всякой связи с тем, что будет мне от этого, то тогда я начинаю чувствовать в этом себя как Творца по отношению к творению. И это называется, что Высший Свет наполняет меня. В этом я чувствую и вечность, и совершенство, все, что есть в Творце. И то, чего нет в творении, все, что есть в желании получать, которое направлено на отдачу, или то, что есть в желании отдавать, а это Творец. Ну, так мне рассказывают, я этого не знаю. Я знаю только то, что называется «из действий твоих познаю тебя». Я произвожу такое действие, когда я даю другим, другим и достигаю, ну, действительно, по-настоящему, то, что называется Тора, свет возвращаюсь к источнику. Если я прихожу к состоянию, когда я на самом деле могу думать о других, действительно проникнуться его желанием, действительно давать в его желание, а я как некоторое переходное звено, некоторый источник для него, то я тогда Творец по отношению к Нему. Каждая высшая ступень по отношению к нижней называется Творцом. Все относительно. И поэтому я чувствую состояние, которое называется высший свет, наполняет меня. Да.
В чем же разница между человеком, который действительно вышел из себя в отдачу к ближнему, и человеком, который убеждает себя и находит удовольствие в отдаче ближнему, в намерении?
Потому что то, что он тут чувствует, это ни о чем не говорит. Но если я действительно дохожу до состояния, когда могу давать другим, я чувствую в этом особое дополнение, которое называется слияние с Творцом. Что такое слияние с Творцом? То есть облачается во мне что-то, да, в моем ощущении. Все же только ощущение, кроме ощущения нет ничего. В моем ощущении я начинаю чувствовать, что у меня есть особая добавка, которая называется слияние с Творцом. Да.
Практически, человек, который хочет себя проверить, действительно ли он достиг выхода из самого себя, или он только лишь хочет или убеждает себя, как ему различить между тем и этим?
Да невозможно. Пока ты не приходишь, ты не можешь. Ты можешь только убеждать себя, что ты в этом находишься. Ты можешь запутать себя, но если ты не достигаешь состояния, ты не знаешь, что это такое. Ты спрашиваешь так, в соответствии с каким внешним параметром мы можем это раскрыть? Или это я вижу на каком-то человеке снаружи? Или сам человек знает или не знает точно, осталось ли ему там несколько состояний, пока он не придет к ощущению Творца? Это невозможно, человек не может это...
Да, но мы говорим здесь о какой-то методике, которая дает ему...
Методика не дает тебе возможность знать, какие еще, сколько состояний тебя впереди. Все в келим, все измеряется внутри келим. Как это может быть, что я в келим, которых у меня пока еще нет, буду измерять, еще и правильно, сколько мне осталось до того момента, когда у меня это будет. Все же только внутри келим. Я-то ведь кли. Как это может быть? Что у меня есть в руках, то и есть. У судьи есть только то, что видит своими глазами. Откуда я знаю, что там еще чего я не вижу?
Мы снова возвращаемся к той точке, что все внутри кли, и состояние, и вот эта ложная ситуация, что я внутри кли, а истинная ситуация, я тоже внутри кли.
Правильно, правильно, не видишь истины.
Так же, где же здесь истина, где же здесь реальность?
А реальность только идти за учителем, за Творцом, за книгами. Нет у тебя. Ты требуешь какой-то рациональности на неиррациональном пути. Невозможно. Что это значит? Ну, я понимаю, что ты требуешь. Я хочу своим нынешним умом, разумом, скажем, на 20-й ступени знать, что происходит на ступени 21. Как такое может быть? Ну, скажи.
Я не знаю, но должна же быть какая-то проверка.
Нет, твоя проверка заключается в том, что ты готов отказаться. В этом проверка. И только. Когда ты находишься в правильном состоянии, когда ты готов отказаться. Ну, очень хорошо. Сейчас ты чуть-чуть ближе к теме. Да, дорогой.
Он говорит, что невозможно выполнить заповедь полностью, прежде чем не выходит из Египта, из изгнания.
Заповедям называется действие ради отдачи. Если я не поднимаюсь над своим желанием получать, и я говорю, все, я им больше не пользуюсь ради получения, я не способен произвести никакого действия ради отдачи. Да. Поэтому во всех заповедях мы говорим в память о выходе из Египта.
Мы не совсем поняли то, что вы сказали. Вы говорили о широкой аудитории.
Нет, только Дуди понял.
Да, я не понял. Вы сказали желание внутри меня. А в чем же тогда роль света, возвращающего к источнику?
Роль света, возвращающего к источнику, это каждый раз прибавлять мне новые желания. Его очищать, освещать. Ну что это значит? Я внутри желания каждый раз какого-то чувствую, насколько я нахожусь в ради получения, в полном равнодушии, ну и так вот, вообще без всякого желания к объединению, без желания раскрытия отдачи, ну и тому подобное. Это свет, возвращающий к источнику. Он действует во всем. И для того, чтобы выяснить келим, и чтобы исправить келим. Во всем. Это только свет, возвращающий к источнику. Он называется светом. Ну, свет или там подсветка, свечение. Ну, потому что действует даже на кли, который находится в состоянии ради получения. И тоже как будто бы действует издалека. Не издалека, он находится внутри кли. Свет никогда и не выходил из кли. Все просто скрыто там, поэтому называется изгнанием, скрытием. То, что он находится там, но без нашего ощущения. Он находится в нас и никуда не убежал. Хотя мы так говорим, что вышел из кли. Там или приходит в кли. Мы так говорим просто так из нашего ощущения. Как пробуждается во мне что-то в ощущении. Это называется, что пришло что-то извне.
В чем же вся эта история? Это что, исправление желания получать во мне?
Только.
И это исправление каким образом происходит?
Вот на этих уровнях исправления ты раскрываешь ради отдачи, ты раскрываешь человечество, ты раскрываешь Творца, ты раскрываешь, как ты даешь ему и слить с ним, ты раскрываешь будущий мир. Все внутри твоего желания получать. Вот. Ну, продолжим. Мы должны закончить.
Вторая колонка, третий абзац. Это называется исходом из Египта, когда все действия для Творца, и к этому относится заповедь «Помни о выходе из Египта». Ведь только после выхода из египетского изгнания можно выполнять заповеди по причине того, что это указание Творца, а не по иным причинам.
То есть для себя.
И об этом говорит Тана, начинает с порицания и заканчивает восхвалением. Означает это, что когда человек хочет начать работу Творца, он должен начинать с порицания. То есть, как мы пребываем под властью поклонения чужим богам. А потом можем подняться на ступень, и сейчас приблизили место его работы, что означает «и заканчивает восхвалением».
Ну, дай Бог нам прийти к этому порицанию. Когда мы порицаем наше желание получать, наше эго, желание получать, в котором мы находимся, терпеть его не можем, насколько он ненавистен нам. То есть, в принципе, это кли для получения помощи свыше, чтобы закончить восхваление, что Творец тогда... То есть мы приблизились к работе на него.
И порядок работы двух видов. То есть веры в Творца и также в качестве. То есть, что все его поступки будут ради Высшего. И этим можно объяснить, сказано мудрецами, рассказывали равы, что когда схватили раби Элазара, сына Парта, и раби Ханина, сына Тардион, сказал раби Элазар, сын Парта, раби Ханина, сыну Тардион, «Хорошо, что схвачен за одно дело. Не дай Бог, был бы он схвачен за пять дел». Сказал ему раби Ханина, «Хорошо, что схвачен за пять дел и спасся». И не дай Бог, был бы схвачен за одно дело и не спасся. Ты занимался Торой и помощью нуждающимся. И сказал раби Уна, кто занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Бога. Как сказано, и многие дни Израиль был без единого Бога. А кто без истинного Бога? Был без истинного Бога. А кто без истинного Бога и занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Бога. Это высказывание трудно для понимания. И можно объяснить, что главное, что человек должен сделать, это чтобы все его действия были ради Высшего. А поскольку человек создан со свойством наслаждаться только для себя, до такой степени, что невозможно ему ничего сделать, если не видит, что от этого ему будет что-то хорошее. Если так, то как же может быть, что у человека появится возможность сделать что-то ради Высшего? Но дал нам Творец заповеди между человеком и товарищем, чтобы с помощью этого человек приучил себя работать на пользу ближнего, и благодаря этому поднялся бы на более высокую ступень, и тогда у него появится возможность работать ради Высшего. Иначе, даже если человек занимается Торой и заповедями, у него нет возможности работать ради Творца. И получается, согласно этому, что если он занимается только Торой и не занимается добрыми делами, у него нет возможности делать что-то ради Высшего, поскольку у него нет средства любви к ближнему. Получается, что тот, кто занимается Торой и заповедями не ради небес, то есть не ради Высшего, то это похоже на того, у кого нет Бога. Ведь если бы у него на самом деле было бы ощущение Творца, то, несомненно, занимался бы ради Высшего. Но если бы занимался добрыми делами, то у него было бы средство, любовь к ближнему, благодаря чему пришел бы к любви к Творцу, когда у него были бы силы исполнять Тору и заповеди ради Высшего. И получается, что человек должен создать силы и мощь и укрепить свои свойства, чтобы перевернуть их на благо ближнего, и благодаря этому удостоится потом он работать с этими свойствами ради Высшего. Потому что после того, как человек уже исправит свои качества, свои свойства, которые могут работать на благо ближнего, он сможет работать над верой в Творца. Ведь тогда он готов к тому, чтобы удостоиться веры, и тогда у него уже есть подобие свойств, называемое слиянием свойств в категории «как он милосердный, так и ты будь милосердным».
Потому что работа в вере называется работа в отдаче, в чистой отдаче. Так вот, получается так, что вся наша работа, также и благотворительность, и все остальное — это только начало работы. Потому что благотворительность — это когда я чувствую других, это не то, что там и другие, я ему даю, да, то есть благотворительностью занимаюсь. Но вот когда мы слиты по-настоящему, как один человек с одним сердцем, тогда нет возможности сказать, что я там благотворительность что-то там оказываю, кому-то что-то даю. Мы чувствуем наше общее желание получать как одно. Поэтому вся эта взаимная работа, как будто бы мы даем друг другу, все это уходит. И мы находимся так связанными, и высший свет наполняет всех. То есть ощущение Творца общее. Ну, вопросы. Да.
Он говорит, вначале были идолопоклонниками наши праотцы. Необходимо им сознание, чтобы выйти из этой работы, из этого состояния.
Но праотцы — это наше предыдущее состояние. Как мы почувствуем, что мы у фараона, то есть наше желание получать в рабстве, где он нас просто порабощает и просто убивает нас, хочет нам зла? Как мы без такого ощущения бежим от него, от этого желания? Мы не можем убежать, мы не можем подняться одним, требовать, чтобы было другое желание. Как? Я курю. И пока я не решаю, что это плохо, я не бросаю. Потому что я, если в этом, то это значит, мне дает какое-то определенное удовольствие. Как я оставлю это удовольствие? Только тем, что я убежу себя в том, что вред больше, чем выигрыш.
То есть мне нужно осознание, что это плохо для меня?
Конечно, правильно. Тебе нужно раскрыть изгнание египетское как зло. А что у тебя есть в египетском изгнании? Все, что ты хочешь. Ты получаешь квартиру в 10 комнат. Да, он дает тебе все, что ты решаешь. Да, да, пентхаус, да, каждому. Ты получаешь, не знаю, мясо, птицу, все, что ты хочешь. Ты, ну, просто такой успешный буржуа. Нормально? И это называется, ты работаешь на фараона, но свое желание получать. И если ты хочешь так выиграть, да, так внутри, там, в брюхо свое, так весь мир, понаслаждаться, да, детям, жене, родственникам, безопасность, красивую жизнь, это называется, что ты находишься в Египте. Жизнь прекрасна. Ты видишь, в каком состоянии сегодня находится мир? Преддверие освобождения. Но они пока не чувствуют еще, что они идут на свободу. Но тем, что находится относительно в изгнании, раскрывается это, ну, каждому, кто понимает, ну, вот эту вот тенденцию. Ну вот. Это называется, что уже начинаются 7 голодных лет.
Нужно знать, чего я хочу достичь, или просто мне плохо в этом первом состоянии, которое вы описали.
Надо знать, к чему или я хочу прийти. Но зависит о ком. Ты говоришь о тех, кто работает Творца, или о мире?
О мире.
Нет, мир должен получить это от нас. Мир не знает ничего. Мир бедняга. Бедняги страдают, и все, без всякого оправдания страданию. Ну, так они бегут, и поэтому бегут куда? В религию. Ну, может, будущий мир, рай, да? Себя убивают, готовы убить себя, да и других вокруг. Смотри, что происходит с этим исламским государством. У них очень много там волонтеров, ну, можно так сказать. Почему? Потому что жизнь ничего не стоит. Чего есть в этой жизни-то? Если я в следующий момент получаю рай, так давай сейчас. Что там мне следующее мгновение? Поэтому террор не кончится, а будет расти больше и больше, пока вот мир не будет все хуже и хуже. И чем делают они этот мир хуже, террор еще больше будет расти. Потому что мир хуже, так и стоит мне жизнь свою отдачу, жизнь отдать и получить рай, потому что жизнь моя не стоит ничего. Умереть сегодня или завтра? Нет, лучше я умираю во имя какого-то идеала, как они об этом думают, и будет у меня райский сад. Это действительно, это такая хорошая карта.
Я хотел бы спросить сейчас о нас. Я могу быть внутри группы и находиться в изгнании?
Конечно же. И именно в группе мы должны почувствовать изгнание. Конечно же. Если мы говорим о человеке, который изучает Каббалу, то только в группе он проходит все состояния. Если мы говорим о мире, то благодаря того террора и все то, что будет расти все больше и больше, вы увидите потом террористы за каждым углом. Вы будете видеть их по всему миру, в тех местах, где ты даже не представляешь себе. С какой вдруг стати? Это все в руках Творца, чтобы сделать нашу жизнь горькой, и выхода не будет. Лучше умереть, чем жить. Ну, что жить-то, что не стоит? Если я за смерть получаю будущий мир. и отсюда. И это называется, что застонали от работы. Но уже не Израиль, а поэтому им будет легче принять цель творения. Отсюда начнут понимать эти вещи. Это все сильный стимул для исправления мира. Да, Яков.
Ощущается, что мы вошли в Песах, и в конце этой недели будет очень мощное действие, как подготовка к Песаху, и вы дадите 3 урока. В Германии, рядом с Франкфуртом, собираются около 200 товарищей со всей Европы на Европейский конгресс.
Да-да, это очень важно, да, это вещь очень важная. Как называется это место? Вецлер, да.
Вецлер.
От нас едут тоже ведь несколько человек, да, туда едут? И сделают там все вот эти действия. Я очень рад, что это происходит, и дай Бог, чтобы приходило еще в других местах Европы. Не только в Германии. И будем надеяться, что мы организуем это, и будем очень рады, что это получится. И в России проводится очень важная работа. Все наши работы, да, по всей стране и в Америке. Мы видим, что продвижение прекрасное, и действительно начинают нас признавать, как которые несут мир, следуют миру, в действиях, которые приводят к объединению между людьми. Это действительно должно быть имя, которое будет идти впереди нас. Я надеюсь, что у нас все получится. В первую очередь, в Германии.
Какова цель такого конгресса?
Научиться, как объединиться, чтобы показать всему миру, или, скажем, стране, неважно, да, в рамках чего пока говорится, чтобы не слишком рассеиваться, чтобы не было слишком туманно. Ну, Европа, конечно же, да. Чувствуется важность вот это, да, ощущается. Вот поэтому мы объединяемся вместе для того, чтобы через это объединение изучить, как мы можем дать пример всей Европе, быть объединенной, и как мы можем повлиять на все, во всех тех местах, где есть наши товарищи, откуда они приезжают туда, на конгресс, как они смогут производить эту работу. Должны люди понять, что объединение — это будущее мира. И если мы объединяемся по этой методике, то есть то, что называется «все преступления покроют любовь», то нам действительно удастся убрать все зло и прийти к состоянию хорошему. И не то, что там будущий какой-то мир там или какой-то райский сад, да, вот этот вот обман, который несут все эти религии, чем они кормят всех людей, а райский сад в объединении между людьми, здесь и сейчас. Пожалуйста, постигайте это, и это возможно. Нет после смерти ничего. Ты был животным, и то, что называется, все животным подобны. Ничего не остается, чтобы знали. Только постижение будущего состояния в этом мире. Это называется. Это и есть та цель, которую надо достичь. И чтобы все знали. Чтобы все знали. Не бояться, что они, им не понравится это сообщение. Это необходимость. Обязанность наша объяснить все это. Потому что мы находимся в состоянии, когда уже нечего уже больше жалеть людей. Если ты их жалеешь, это все равно, что ты плохого ребенка, так ты его жалеешь, а он тебе еще больше зла делает. Надо понимать, что нет никакой возможности обрести хорошее состояние, духовное или материальное, как, иначе, как только с помощью объединения. Да, Эфраим.
Рав, это значит, что сейчас мы можем начать работать с двумя линиями, то есть показывать им левую линию и решение, или мы продолжаем показывать только хорошее?
Нет, если ты находишься в какой-то группе, если ты обучаешь, то там ты особенно подходишь по таким, с хорошим подходом, с добрым, как можно меньше левой линии. Но если ты объясняешь в общем состоянии в мире, ты объясняешь и зло, и добро, одно против другого. Все возможности.
То есть, если сейчас, сегодня, скажем, я выхожу в какой-нибудь клуб рассказать им там про счастье, то есть я рассказываю только про счастье?
Нет, как ты можешь объяснить об одном без другого? Да, но есть тенденция, была тенденция такая у нас, такая, что мы были в левой. Да, мы так поугали, запугивали еще там еще. Тут надо быть очень аккуратными. Всегда, конечно, в правой. Все-таки человеку, эгоисту, маленькому эгоисту, ему будет удобнее прийти к тебе, получить все-таки какую-то поддержку. Поддержку. Знаешь, как маленькие дети. Ты, да, как зверюшкам даешь, так ты им. Так они подходят и подходят, приближаются. И постепенно объяснять им, что это все основывается на желании получать, на эго, на зле, которое справляется в добро. Но всегда правое должно быть с нашей стороны больше, чем левой.
Но то, что мы учили сейчас о Песахе, это именно из этого места.
Где мы говорим? Нет, это нам, это не широкой аудитории.
Да, но это остается внутри нас, мы это не выносим.
Ну, послушай, сын мой дорогой, или Творец несет нам зло, и мы стараемся сделать добро поверх этого. Или мы сами хотим ускорить время. Израиль ускоряет времена. И тогда мы сами приближаем зло. Мы даже идем на него для того, чтобы проверить, насколько оно является злым, для того, чтобы захотеть подняться над ним. Это что-то совсем другое. Может быть, нам... Мы заходим в Египет, мы не боимся, мы хотим раскрыть все те силы, которые есть там, мы не боимся, не бежим. Это называется путь Ахишена. А путь Бейто, когда ты не хочешь, ты отодвигаешь это и ищешь, как где-то другое место, поудобнее, тепленькое, комфортное, все. Не хочу думать о следующей минуте. Приходит в следующую минуту удар, я снова бегу куда-то там, в какое-то место. Ну, это уровень животного. А уровень говорящий говорит о том, что то, что называется мудрец, видит результат будущий. Поэтому я заранее иду на это. И я своим пониманием, со своей подготовкой в группе при всем том не боюсь. Потому что все зло раскрывается из недостатка объединения. Дахай.
Вы несколько минут назад сказали, что Творец поставит нам террористов в каждом углу, чтобы привести нас к цели творения, обязать.
Террор — это очень большой стимул для всех нас понять, что этот мир является злом, что должны поменять общество, что нет тут решения. Конечно же. Что такое террор? Раскрытие взаимной ненависти между людьми таким явным образом. А что они делают? Убивают просто людей на улице, ну где-то в аэропорту или в порту. Что это? Это же не война. Где это? Солдаты. Террор — это... То есть наша жизнь обычная, да, цивильная жизнь становится нестерпимой. Это прекрасно, это раскрытие зла природы человека.
Вы могли бы сказать простым предложением, не каббалистическим, в чем заключается цель творения?
Цель творения от Творца доброго и несущего блага нести благо. А как может быть иначе? Это что, а не каббалистическое выражение? А цель творения с точки зрения человека? Цель творения с точки зрения человека — достичь полного добра. В соответствии со своей природой я хочу прийти к добру. Пожалуйста, только добавь. Желание прийти к добру еще и мозгов, выяснение. Если ты пойдешь с хорошим желанием, я хочу максимально добра, но выяснять вместе с разумом, действительно это добро или нет. Если я так буду двигаться, если бы я так двигался, я бы достиг Творца.
Вы сказали, что Творец через террор подталкивает нас к достижению цели творения.
Может быть, мы завтра поговорим. У нас есть сердце, есть у нас мозг. Так? Нет, не мозг. Не мозг, извините. Лучше так вот мы это сделаем. Есть у нас сердце и есть у нас рот. Рот. Да? Губы, я не знаю, как это. Ну вот это нос. В общем, рисовать я не умею, да? У меня рыба получилась. Ну ладно, не смейтесь надо мной. И есть у нас между ртом, да, вот между губами, вот тут между сердцем, тут вот должен быть мозг. Мозг, рот, а это сердце. И тогда, если мы можем производить выяснение и анализ между сердцем и ртом, обратите внимание, да, в течение дня, говоришь ли ты точно, что ты чувствуешь в сердце или нет? А если нет, ну скажешь, ты мне можешь сказать то, что у тебя есть в сердце? Ну, закрой рот.
Тогда я буду все время молчать.
Но тогда ты будешь человеком истинным. Ты выяснишь точно, что в сердце и рот в одном направлении. Это то, что нужно. И ты тогда будешь видеть. Это психология, это даже. Ты начнешь видеть, где ты находишься. Ну что ж, вот у нас есть упражнение на сегодня. Да, помолчите. Ну хорошо. И?
Два сообщения в заключении. Почему мы выбираем жить так, как мы живем? Наша академия каббалистическая приглашает вас на лекции об основах каббалы. Это будет происходить 30 марта, 7 часов вечера, вход свободный во всех наших отделениях. Справки по телефону 1-700-509-209. Понять жизнь согласно науке Каббала на русском языке. Мы приглашаем вас на лекцию на русском языке завтра в Ашкелоне на улице Яков Группер 15, Матнас Валенберг. Звоните по телефону 03-541-9411 или kapacademy.com Israel. На этом мы закончим. Всего доброго. До новых встреч. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be.
little drops of water streaming into one hole. And we are all brave spiritual warriors racing toward the goal.